«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у микрофона Анастасия Ножка, как почти всегда в это время. Хоть и главной новостью, наверное, сегодня для хорошего вопроса могла бы стать новость о том, что в атмосфере Венеры обнаружили возможные признаки жизни. Там называют фосфин, как будто бы его там обнаружили, и, может быть, косвенно это свидетельствует о том, что на Венере все-таки есть жизнь. Но сегодня мы все-таки поговорим про другие признаки жизни, которые у нас здесь на Земле есть. И, в частности, вот меня заинтересовал ужасный случай. Не знаю, видели ли вы в интернете эту новость. Дом в Краснодаре загорелось где-то в одном месте, но весь этаж верхний был уничтожен пожаром. 88 квартир выгорело. Говорят, 50 семей пришлось срочно куда-то вот расселять. Жертв, слава богу, нет. Но началось в одном месте, горело просто по периметру всего дома. Дом такой, новостройка П-образная, там, я не знаю, этажей 10 навскидку. То, что осталось, вид сверху, фотографии с дронов тоже в интернете есть, выглядит ужасающе. Как так могло получиться? И почему такое происходит? Нет ли у нас какой-то проблемы с кадрами, с проектировщиками, с инженерами, с электриками? Об этом поговорим со Светланой Разворотневой, исполнительным директором некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Светлана, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия.
Доброе утро. Итак, ну вот, смотрите, вот у нас накануне, вот у меня в хорошем вопросе, был в пятницу представитель департамента образования, и он рассказывал про то, как вот проходит подготовка школьников, вот как они там предпрофессионально могут приготовиться, и что их там учат и программировать, и роботами управлять, и как бы физикой, и математикой, и все такое прочее. Я ему говорю: слушайте, а куда эти все люди идут потом? Вот они учатся так замечательно, особенно в Москве, прям, ну, все возможности, действительно, просто все. И с другой стороны, это с одной стороны, а с другой стороны мы знаем, что как будто бы всяких хороших там электриков, хороших проектировщиков, инженеров не сыскать днем с огнем, а в управляющих организациях их еще меньше. Это так или нет? Или это ощущение ложное?
Ну, вы совершенно правы. На самом деле с кадрами в сфере ЖКХ и строительства серьезные проблемы. Ну, это связано там с двумя вещами. Во-первых, ну, долгое время эти профессии, особенно ЖКХ, они были, ну и остаются, в общем-то, зачастую достаточно низкооплачиваемыми и такими непрестижными, да, как бы ЖКХ вообще принято ругать. Поэтому, ну, трудно себе представить подростка, который вот так вот, понимаете, учится в средней школе и мечтает там стать сантехником в качестве вот мечты своей жизни, да. Вот, то есть, скорее всего, ну, как бы идут учиться этим профессиям люди, которых просто больше никуда не взяли. А вторая проблема заключается в том, что у нас долгое время и специальностей-то таких не было. Особенно, ну, готовили теплотехников, да, готовили там, я не знаю, специалистов по системам водоснабжения, там, сантехников, да, попросту говоря, сантехников, там, электриков, сварщиков готовят многие вузы. Сварщики, кстати, сейчас дико востребованы, и вот реально они очень много зарабатывают. Вот, ну, например, если говорить про специалистов управления многоквартирными домами, то до, ну, буквально вот еще лет 5 назад даже специальности у нас такой не было. Там благодаря усилиям РАНХИКСа, Фонда содействия реформированию ЖКХ, сделали стандарты образовательные по этому направлению. Кстати, активно участвовали представители там региональных вузов, тоже СУЗов. В общем, сделали эти стандарты. Сейчас потихоньку вузы получают лицензии. Но при этом, вот если говорить про среднее образование, да, которое там готовит, ну, каких-то вот таких вот специалистов, там более-менее, там, кстати, финансирование нормально идет, бюджетное, да, там заполнены места. Вот что касается вузов, значит, вот специальность эта по управлению многоквартирными домами, она находится в разделе «Экономика». Ну, то есть, когда ребенок поступает там на экономику, он, конечно, может выбрать между банковским делом, да, там, я не знаю, просто каким-то классическим экономистом и вот специалистом в сфере управления ЖКХ, ну, управления многоквартирным домом. Ну, в общем, нетрудно представить себе, да, что он выберет. Тем более бюджетных мест в этой области практически нет. То есть государство, вот федерация, да, она денег на бюджетные места по этому направлению не выделяет. Значит, была у нас 2 года назад такая история, когда регионы должны были направить, ну, регионы через профильные ведомства направить свои предложения по вот региональным, так сказать, целевом наборе, да, какие кадры нужны регионам, чтобы их, в общем-то, все-таки из бюджета профинансировали. Но как раз в этот момент там происходила реорганизация Минстроя, короче, Минстрой тоже опоздал, и поэтому целевого набора у нас на эти вузы нет. Короче, обучение только платное, да, будущее как бы этих людей не очень понятное, потому что денег мало. Хотя, кстати, тоже такой вот
миф. Да. Этого давайте я прямо остановлюсь на пару секунд, может быть, для слушателей, которые тоже, может быть, помогают сейчас детям со специальностью определиться, либо, внимание, либо сами пытаются сейчас перепрофилироваться, потому что не секрет, там новое время, новые вызовы, старые профессии не нужны, люди ищут работу, переезжают, там возраст, жалуются, что вот возрастных не берут, там 50 лет в анкете видят люди, не хотят. И в то же время... Ну, я уж не знаю вот в подробностях, в деталях про электриков, инженеров и так далее, но у меня сложилось ощущение, что это большая проблема. Вот. У меня есть приятель в Петербурге, который глава, он председатель ТСЖ, небольшого, на 45 квартир дома на Петроградке. И вот он мне жаловался, что, например, бухгалтера, который бы умел работать. Там надо знать, соответственно, там административный вот этот жилищный кодекс, сращивать вот эти бухгалтерские отчетности, выгружать их там в системы, которые все это там фиксируют и куда-то передают именно в сфере жилищном. Таких нет. Значит, все ТСЖ, все кооперативы, все, кто есть, они ищут днем с огнем. Один такой человек, если он разбирается, вот один раз нужно усилия сделать, разобраться, да, в этом вопросе как-то. И можно набрать несколько ТСЖ, вести, ну, совершенно спокойно в таком городе, как Санкт-Петербург, там, получать, ну, с каждого там сидеть на зарплате и, ну, в общем, и того иметь там более 100 тысяч рублей в месяц. Конечно, при этом работая, ну, это не то, что ты просто сидишь и просто получаешь, но все равно, делая, ведя себя проактивно, делая все грамотно и правильно, тебя сразу отхватят с руками-ногами. А все, кого находит он, это все люди низкомотивированные, которые плохо разбираются в области, ничего не могут, говорят, что они не могут, потом они говорят, что им, ну, в общем, все это, приходится их менять. Но согласитесь, что если специалист такой появляется, то у него не будет отбоя в работе, по крайней мере, в крупном городе.
Ну, Анастасия, вы абсолютно правы. Кстати, не так давно российская газета публиковала там рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий, в том числе в крупных городах. Вот я хочу сказать, что сантехник, который работает фриланс, ну, то есть сам себе хозяин, да, ищет самостоятельно заказы, он вошел в число вот этих наиболее высокооплачиваемых профессий. Это средний заработок свыше 100 тысяч. То есть действительно у нас огромная потребность, особенно в тех специалистах, которые умеют работать руками, и огромный их недостаток. И я очень, кстати, благодарна, что вы эту тему подняли, потому что буквально в марте месяце, там, в преддверии дня ЖКХ, мы его празднуем там 2 воскресенье марта, мы направили письмо министру образования, министру просвещения со следующим предложением: возродить вот такое старое УПК в школах. То есть сейчас у нас вместо УПК есть так называемые профессиональные пробы, которые там проводит WorldSkills. Вот действительно берут детей, дети пробуют себя там в разных профессиях буквально в течение нескольких часов, ну, для того, чтобы потом выбрать эту профессию в будущем.
А вот, УПК, конечно, это напомнить, вот. Что-то какое-то из прошлого, какое-то что это за аббревиатура?
УПК? Да. Это учебно-производственный комбинат. Вот вы, ну, девушка, наверное, молодая еще.
Я уже да я пожелаю. Вас умоляю. Нет, да не мы шили. Вот это вот девочки налево, мальчики направо. Было у нас первую четверть готовить.
Например, мне 2 года шить. Назад учили быть машинисткой. Я так благодарна. Вот я как бы теперь печатаю там со страшной скоростью, вслепую, какие угодно тексты, хотя занимаюсь там другим.
Они провидели будущее, потому что нас учили шить на швейной машинке, и это совершенно мне не пригодилось, потому что теперь за 3 копейки можно все что угодно купить. Любой фасон.
Без, ну, зато, да, хендмейд все равно ценится выше. Но не в этом дело. Мы вот как бы просто общались. Действительно, есть у нас в стране такие эксперименты в некоторых регионах, когда на базе средних учебных заведений ходят, ну, 2 часа это мало для ЖКХ, да, выходят мальчики, ходят девочки, им дают основы профессии, электрика того же там, сантехника, да, сварщика, может быть, он даже не пойдет работать в эту специальность, но как минимум он научится что-то делать руками дома.
Как мама говорила, да ладно дома, это говорили все, без куска хлеба. Вот если что-то не получится, хочет мальчик стать актером или режиссером, не дай бог, или там писателем, ну вот что-то такое, поэтом. А вы ему говорите, это все очень хорошо, но нужно, чтобы у тебя были деньги, и поэтому ты иди, получи еще профессию какую-нибудь, а там дальше как пойдет. Вот. То есть это реальное дело. Ну, кроме того, что детям... Слушайте, но если вот так вот я себя вспомню в детстве, ну, действительно, мне кто сказал, Настена, иди, вот бухгалтер, который ТСЖ обсчитывает, это прям вот тема. Будешь иметь много денег. Я бы скорее даже от одной мысли заскучала. Это уже взрослым людям может быть интересно, потому что там есть свои... На самом деле это свой такой мир, там свой квест. Это как игру пройти, такую сложную с уровнями. На самом деле там все очень нетривиально решающиеся совершенно задачи, насколько мне известно.
Ну, конечно, переподготовка людей.
Взрослых людей. Вот спрашивают, посоветуйте хорошие курсы электросварщика. Прям вот если идти конкретно по советам для людей, которые нас сейчас слушают. Вот куда? Где учат? Где?
Ну, вы знаете, это надо искать. Вот я прям сейчас сразу, тем более непонятно, ну, как бы в Москве, да, у нас есть вот эти вот учебно-производственные комбинаты, но я вот прям сейчас не готова давать рекламу их. Есть, кстати, сейчас эти программы действительно переподготовки людей предпенсионного возраста. У меня вот несколько знакомых, они стали реально там хорошими столярами, а всю жизнь головой работали. Вот. Ну, я просто вот советовать не готова. Я, может, расскажу просто одну историю в качестве компенсации. Я была на Сахалине, в таком городке, который от Южно-Сахалинска, там 100 километров, город Хомск, на берегу океана. Вот, знаете, мы туда приезжаем, в это среднее профессиональное учебное заведение, лицей по-нынешнему. Там готовят как раз этих сварщиков, слесарей, сантехников, проводят и чемпионаты WorldSkills. Знаете, это фантастика. Это какие-то абсолютно современные стенды выдвижные, где ты не под краном лазишь, у тебя каждый элемент трубы, значит, на отдельном каком-то носителе, там новые машины для электрослесарей, там, я не знаю, фонтаны.
Это японцы им поставили, что ли? Откуда? Дровишки.
Нет, это вот просто как бы такой активный директор, который пришел абсолютно, кстати, был раньше директор музыкальной школы, бросили его на это учебное заведение, когда он там пришел, была полная разлуха и сделал. В общем, таких много у нас, особенно сейчас в регионах. Прекрасный техникум в Ростове, в Ярославской области, прекрасные, там в Московской области есть комбинаты. То есть есть еще выбрать, просто надо посмотреть, ну, как бы сравнить программы, там, удобства и так далее.
Светлана, вот, а вот вопрос у меня тогда сразу. Вот если бы я бы так вот рассуждала, да, как человек, который вот уже был бы готов, например, получить еще одну специальность, которая бы, может быть, даже, если бухгалтер, то из дома можно работать. Вот, там раз в месяц куда-то заезжать, какой-нибудь ЕРЦ. А если сварщик или там электрик, то, ну, это, конечно, наверное, скорее ходить или там щиты какие-нибудь собирать. Но вот в колледже, в который мы привыкли, что идут дети, которые не идут полное среднее образование получать, идут среднее специальное получать. Взрослые-то люди, там сейчас есть программы, по которым взрослые люди могут обучаться?
Ну, по-разному. Вот я говорю, сейчас вот развиваются вот эти программы именно для предпенсионного возраста. Ну, в принципе,
это вы про вообще... московское долголетие или это другую какую-то вы программу?
Это не только в московском долголетии. Это есть и в других регионах. Это такой общий тренд. Но я вообще хочу открыть такой секрет, что у человека, ну, вот по действующему законодательству, любой человек... У нас имеет право один раз в жизни получить среднее специальное образование бесплатно. Поэтому, если вы хотите вдруг, ну, достигнув зрелого возраста, стать там художником, да, или, я не знаю, или
сварщиком. Нет, лучше газосварщиком, правда? Ну, что художником? Пока ты там, это не принесет, и польза тоже такая.
Да, и реально, если вы уже еще не получали такое образование, вы можете это сделать совершенно бесплатно, в любом возрасте, абсолютно нет ограничений.
А вы знаете, художником, я вам как человек, который посещает как раз занятия, могу сказать, чтобы стать художником вот таким вот, который может там все что угодно нарисовать сходу, надо как врачу учиться и руку набивать около там, ну, от 6 до 8 лет. Поэтому это как бы кажется, что это ерунда. На самом деле это очень трудо- и времязатратная профессия, которая еще потом, да, вот непредсказуемый выхлоп будет иметь.
Ну, а тут, так же, наверное, как, года будет достаточно. Так же, как и сварщики и сантехники, вот сейчас действительно активно у нас проходят чемпионаты WorldSkills по стране, и там наши команды, как известно, регулярно побеждают, и ребята там, ну, действительно, там делают какие-то совершенно фантастические проекты. Вот, то есть тут тоже...
А что вот они, например, там делают? Я, кстати, слушайте, я сейчас слушатель, у нас же есть слушатели наши прекрасные, которые нам пишут и даже звонят. Я напомню, как можно написать и задать вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Викторовне Разворотневой, исполнительному директору некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Написать вы можете либо в Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, либо через СМС-портал, если нет телеги у вас, пожалуйста, пишите на номер +7 925 888 94 8. Пока мы делаем, ну, пока у нас побеждают команды WorldSkills, у нас в то же время горят дома, вот, как я уже рассказала сегодня в начале программы, да, один дом в Краснодаре на... Просто 88 квартир сгорело. Причем пишут в новостях, что там деревянное перекрытие. Но давайте мы вспомним, что вообще в мире производственные вот эти вот циклы, они предполагают, во-первых, недавно, то ли его, вот вы меня поправьте, то ли собираются внести, то ли уже внесли какие-то некие поправки в соответствующие разделы законодательства, что можно высотные, высокомногоэтажные дома из дерева строить по технологии вот скандинавской. Я сразу поясню, считается, ну, как мне объясняли, что это чуть ли не более надежный с точки зрения пожароопасной обстановки как бы способ, чем конструкции железные, металлические, которые мы привыкли использовать, потому что железо перекашивается от температур, его сразу практически начинает вести, а дерево просто тлеет. И пока оно тлеет, ну, перекрытие, эти перегородки, если они правильно обработаны, есть время там спастись и так далее. Ну, то есть здание, даже если что-то там и происходит, то у вас будет время, запас, чтобы эвакуироваться.
Вот ну, нет, я, знаете, такой истории не слышала. Более того, вот все тренды, которые у нас идут, они свидетельствуют об обратном. Вот, например, как бы, ну, идет программа переселения людей из аварийного жилья, да, там через фонд содействия реформирования ЖКХ. Там некоторое время назад можно было переселять дома людей, ну, строить такие деревянные дома. Это было, кстати, уместно. Вот я там была в Бурятии, например, еще где-то. Они такие дома строили. Но сейчас вот в силу того, что они достаточно недолговечные и... достаточно дороги, на самом деле, деревянные дома, это недешево, вот, как бы запретили только вот железобетон, ну, какие-то вот такие вот более прочные конструкции. Что касается дерева, конечно, есть у нас специальные там средства, ну, антипожарные, да, которым это дерево обрабатывается, но вот, насколько я знаю, по... этому дому в Краснодаре, насколько я слышала, этот дом был самостроен. Во всяком случае, так объявил глава республики.
Как это, конечно, дом самострой? Вы видели его фотографии? Это дом 9-10 или там 12?
Вы знаете, я этот дом видела. Я была в Краснодаре, я видела, как там целые кварталы на участках для индивидуального жилищного строительства
возводили. Нет, это огромный дом. Это не может быть на шестисотках. И рядом главный этаж не может
стоять. Анастасия, поверьте мне, на улицах, на которых не могут проехаться два автомобиля с полнейшим нарушением всех технологий. Они не брали, не проводили ни экспертизу, не соблюдали технологии.
Как же глава региона... Вот слушайте, но это же не такая вещь, которая происходит вот где-то там в темноте, внизу, например, под землей. Вот под землей что-то происходит, а ты этого не видишь. А тут же краны, стройка, техника подъезжает. То есть, а почему это не было остановлено? Какое-то странно, мне кажется, это там все должны места потерять, нет?
Это вопрос к прокуратуре, к главе города предыдущему, да, как такое вообще может быть допущено, почему в этих домах люди раскупили квартиры и живут без канализации нормальной, без нормальной системы водоснабжения.
Нет, вы уверены, что там нет нормальной канализации? Ну, то есть, это, мне кажется, это невероятно. Может быть, это так и есть, но это многоэтажный, многоподъездный, подъездов на 8 дом, такой, который буквы «П» стоит, с балконами,
с лоджиями. Анастасия, не берусь сказать конкретно про этот дом, что у него отсутствует канализация, я вам еще раз повторяю. Ну,
такое бывает.
Там есть вот в Краснодаре такой музыкальный квартал, он называется, краснодарцы знают, да, там еще окрестные, вот где ровно так на месте как бы каких-то вот домишек покосившихся построили многоэтажки. И как там люди теперь живут, как содержатся эти дома. Туда даже, кстати, приходят управляющие компании. Они выставляют там плату 5 рублей за квадратный метр. Это прям, ну, фактически бесплатно, да. Mm-hmm. Делают вид, что управляют. Зачем они это делают? Ну, им нужна определенная наработка. Вот сейчас получает компания лицензию. Если она там не берет никакой дом в управление, у нее лицензия аннулируется, да. Ну, вот она взяла этот дом, предложила какую-то супернизкую цену. Люди, естественно, радостно проголосовали, потому что платить ни за что не надо. Естественно, эта компания за этим домом не следит, осмотры не проводит, текущие ремонты не проводит. И как бы в итоге там этот дом, ну, как бы доживает до первого какой-то аварии, и дальше все разводят руками и говорят: пожалуйста, теперь устраняйте все проблемы за свой счет, да, гарантийный период прошел, вообще там ответчик, этот строитель растворился где-то, обанкротился, его теперь не найдешь. Люди, как бы многие понимали, к сожалению, на что они идут, но как бы вот отсутствие денег и желание там приобрести жилье, ну, как бы сейчас хоть как-то, а потом там авось кривая вывезет, оно вот, к сожалению, играет такие...
Ну, про вот конкретно этот дом мы пока, я так понимаю, информации недостаточно владеем, но будет интересно. Вот договоримся, что однажды мы, может быть, вернемся с вами как-то в эфир и обсудим эти тонкости. Нам пишут наши слушатели, давайте, может, я зачитаю и, может быть, даже звонок успеем принять. 97-й на СМС-портал пишет: электрики, сантехники, управленцев нет, этому профессионально не обучают. Управлять многоквартирным домом очень сложно. Домом, в котором много собственников, сложнее в разы. А, это Анна пишет, наша постоянная слушательница.
Да, так. Анна абсолютно права, но я хочу сказать, что сейчас как раз начали обучать, и там целый ряд региональных вузов, я знаю, вот Воронеж, Тамбов, там еще ряд регионов, Ярославль тот же, они уже получили лицензии на обучение этой профессии, но для того, чтобы выпустить хотя бы бакалавриата, да, вот по специальности управления МКД, нужно 4 года. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что этот человек, как ни парадоксально, может не устроиться на работу. Вот мы там вместе с фондом содействия реформирования ЖКХ довольно часто ездим по регионам, проводим такие специальные как раз совещания по развитию кадрового потенциала в ЖКХ. И знаете, так смешно получается, с одной стороны садятся вузы, с другой стороны садятся потенциальные работодатели, то есть там те же управляшки, они понятия не имеют о существовании друг друга. Управляшки мучаются без кадров, но они не знают, что готовят. А эти как бы готовят, но они даже не отправляют туда их на стажировку, предположим. То есть вот надо нам приехать из Москвы, чтобы они встретились, начали обсуждать какую-то совместную программу действий. Это, конечно, вот система, которую еще надо настраивать и настраивать.
Да, ну, низкая мотивация, видимо, к результату пока что. Настя, вы задаете вопрос, на который ответ очевиден, пишет нам Алексей Морозов. Однажды, припарковавшись около муниципалитета, наблюдал такую картину. Из администрации выходили наперекур молодые парни и девушки, холеные, в дорогих костюмах и платьях, с ухоженными руками. Весело шутили и смеялись. Это что-то предсоветское такое. А рядом, в канализационном люке, сидели два седых пенсионера в рабочих грязных робах, с нищенской зарплатой, которая не позволяет обеспечить минимальный уровень физического выживания. Ну, Алексей, мне кажется, не знает, на самом деле, какая там у них зарплата, просто когда люди работают.
Нет, вы знаете, вот Алексей знает, потому что как раз те люди, которые работают именно в составе управляющих компаний по найму, штатные, вот реально официальная зарплата там низкая. И, кстати, не только у сантехников. Я как проводила общее собрание в своем доме, посмотрела там, ну, у нас же управляющая компания размещает, любая обязана размещать информацию о себе в открытом доступе, в том числе там средняя зарплата, вот, ну вот мой куб-жилищник, в котором мой дом в управлении, там была средняя зарплата 5000 рублей. Я потом проследилась, ну, и подумала: боже мой, какие претензии у меня могут быть к этим людям, они же работают бесплатно.
Ну, подождите, а у вас, у них там что, в штатном расписании есть сантехники? Просто вот я разглядывала наш жилищник, и я поняла, что это просто некая государственная структура, которая администрирует там все эти потоки денежные, но она себе нанимает субподрядчиков в виде дезов старых этих советских, у которых там вот эти вот бестолковые люди, либо они просто не умеют там делать то, что нужно делать, либо они там что-то умеют, но все это так Ой, не всегда хорошо получается у них. Так вот, они не в штате жилищника, наши сантехники.
Нет, это не важно, в штате или на аутсорсе, по-разному компании действуют. Факт в том, что, ну, как бы, по официальным данным, по данным вот
разрешенных... Зарплаты низкие. ЖКХ, Светлана, да, Светлана Викторовна, у нас время. Да. Время уже закончилось. Спасибо вам огромное. В любом случае, мы эту тему еще как-нибудь с вами разовьем. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», была с нами. Говорили о кризисе кадровом в сфере ЖКХ. Еще когда-нибудь продолжим эту беседу. Всем пока, слушаем новости.